Всем привет! Это подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна, и сегодня со мной, вот тут хотела сказать в студии, но нет, не в студии, а на связи, Мария Тайлакова. Мария – мастер спорта по настольному теннису, член национальной сборной России, многократная чемпионка России и Европы, участница летних юношеских игр в 2018 году в Буэнос-Айресе, чемпионка Франции. Мария играет за команду «Мец». В 2014 году стала сильнейшей на континенте среди кадетов, а в 14 лет возглавила мировой рейтинг до 16 лет. Титулованный у нас гость сегодня. Оттого будет интереснее узнать о том, что же такое настольный теннис и как в него играют профессиональные чемпионы, профессиональные спортсмены. Мария, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот смотрите. Есть настольный теннис. Он ассоциируется у нас просто со столом, с мячом, значит, с ракетками. У меня он ассоциировался до того, как я стала, значит, про него читать и искать информацию со столом в парке нашем, когда просто пока дети играют, родители могут поиграть, значит, в теннис. Но когда я стала изучать эту тему, я поняла, что это безумно интересный вид спорта, а еще очень крутые спортсмены в него играют. В 14 лет возглавить мировой рейтинг – это очень круто, мне кажется. Поэтому я предлагаю прямо с козырей начать. Как же так случилось, что вы в таком юном совсем возрасте стали лучшей в мире?
Сначала даже не поняла этого, что я первая в мире. Это как-то случилось, ну, очень быстро, что ли. И я даже не придала этому значения, долгое время не осознавала. Вот, но потом... Спустя какой-то период мы были то ли на награждении каком-то, то ли вот на нас поздравляли, и вот меня объявили, что я первая в мире. Mm-hmm. Я только тогда, в тот момент, поняла, что, блин, это просто офигеть как круто, что я вот первая в мире. Поэтому я особо не осознавала, просто делала свою работу и... Так случилось, что как бы моя работа вот подтвердилась таким результатом.
Mm-hmm. А вот как это все произошло? Там по рейтингу, по количеству баллов?
Да, то есть играются соревнования. У соревнований есть свои категории, где сколько очков на каком соревновании можно заработать. Вот, ты просто играешь эти соревнования, зарабатываешь очки, и вот в сумме там, по-моему, было тогда... 8 турниров за год лучших считают. По сумме этих очков считают место в рейтинге.
С 13 до 14 лет вы ездили по международным турнирам и все 8 турниров побеждали?
Нет, я выиграла, если честно, не помню сколько, но, может быть, 2-3, наверное, я выиграла. А на остальных, ну, там, естественно, была где-то близко, может быть, призах или там вот за, ну, как бы в четвертьфинале. Поэтому как бы все сложили, все эти баллы, и получилось вот так.
Угу. В течение года 8 турниров, и вы 13-14-летние. Насколько было сложно, несложно? Как вам тогда в этот год жилось?
Во-первых, было не 8 соревнований, их было больше. То есть их было просто огромное количество. Я дома не была вообще. Но тогда действительно, ну, у меня было точно так же, все было в удовольствии, мне было классно, я играла, ни о чем не думала, старалась как бы вот показывать результаты, ездила, и, в принципе, получалось хорошо. С возрастом, конечно, это все меняется, и чтобы сыграть одно соревнование, нужно намного больше времени на подготовку, на восстановление после соревнования, то есть это все уже становится такое профессиональное. И просто так соревнования на соревнования ты приехать не можешь, потому что у тебя просто физически, а главное, морально не будет сил. Поэтому тогда все было, конечно, намного легче и в удовольствии.
Как выглядела ваша жизнь до там, любой игры, во время и сразу после? Вот сколько, как вы восстанавливались, как готовились, и в среднем сколько часов может длиться игра, одна игра?
Самая долгая моя игра была где-то час. Но это вот самый, как бы, мой рекорд. В основном это где-то в среднем минут 30 идет одна игра. До игры вы имеете в виду на соревнованиях или...
Да, допустим, мы берем соревновательный какой-то турнир, игру.
Ну, на соревнованиях у нас стандартная, как бы, процедура. Ты сам знаешь, сколько времени тебе нужно на разминку. Там, ну, в среднем это час. То есть за час до игры ты приходишь, там сначала это физическая разминка, потом на столах вы играете, потом есть такая процедура, как проверка ракеток. Приходишь, сдаешь ракетку.
А она что ее проверяет? Ну ее что-то с
А,
ней,
ну,
что с ней может быть
проходит
не
ли
так?
она, например, вот у нас есть ракетка состоит из дерева и накладок. А, вот, например, накладки должны быть определенной толщины. А, если честно, не помню, какая максимальная, но просто у меня с этим как бы проблем нет никогда, поэтому я не знаю. Должна быть определенной толщины, поверхность накладки должна быть ровная, то есть не должно быть никаких бугров. И в целом она должна быть новая по краям, потому что часто бывает, она сыпется, и как бы такие там вот кусочки, как ободранные, остаются. Вот такого тоже не должно быть. Проверяются ракетки, выбирается цвет футболки, в которую будете играть, выбираются мячи на игру, чтобы, ну, это по желанию, чтобы они были ровные. Ну и все, в принципе, идете соревноваться.
Хорошо, вот вы закончили вот эту игру, 30-минутную либо часовую, я думаю, там постоянное напряжение, и 30 минут даже хватает на то, чтобы устать. Как восстанавливаетесь?
Восстановления особо какого-то специального нет, если честно. Тем более, если у тебя, например, может быть вечером еще одна игра. То есть ты просто едешь в гостиницу, отдыхаешь, там настраиваешься, как бы пытаешься немножко отойти от этого матча, именно головой. Вот. И если, допустим, вечером матч, то же самое, такая же процедура, приезжаешь и заново играешь.
А вот чтобы играть в таких больших крупных турнирах, в играх, вы когда в целом пришли в спорт и сколько потребовалось времени на подготовку вот себя как спортсменки к таким играм?
Я пришла в 6 лет в теннис абсолютно случайно, но потом вот так затянуло, как-то стало получаться. И первое, наверное, мои международные соревнования. Я не могу сказать, что вот все, что до взрослых, это все как бы серьезно. Но на тот момент, конечно, для меня это было там целое событие. И первые такие соревнования я сыграла, по-моему, лет в 11. То есть были участники, по-моему, со всей Европы сначала, вот на первых моих международных. Потом уже на вторых там это были со всего мира участники. Ну и все, я, в принципе, вот как вошла в такую вот в эту систему, в колею, я, в принципе, из нее не выходила и также продолжала вот с 11 лет ездить на международные соревнования.
Год-два, может, назад вы начали играть за французскую команду, за Мец, если не ошибаюсь,
Да,
она так
да.
называется. А как вот случился переход туда или не переход? Вот в целом, как вы стали играть за европейскую команду?
Я долго играла в России, где-то 8 лет, наверное, я играла в нашем чемпионате, в клубном, и поняла, что нужно куда-то двигаться дальше, развиваться, а для этого нужно куда-то уезжать, потому что все-таки топовые спортсмены собираются там, и чтобы, естественно, повышать свой уровень, нужно ехать туда. Я просто отправила свое резюме в несколько клубов во Франции, то есть сама нашла почты, отправила на эти почты вот свои какие-то достижения, и Тмец ответили мне первыми, и я думаю, ну, значит, судьба. И как бы все так быстро достаточно решилось, и я уехала.
А вот сколько вам лет было, когда вы стали отправлять эти письма, запросы?
Ну, я уже была взрослая, мне было 20.
Классный пример того, что мир открыт, ну, насколько это возможно сейчас, но в целом, да, что
Да.
есть возможности, и очень здорово проявлять себя и там, заявлять миру о себе. Вот. А как вам играется в команде французской, в европейской? Чем отличается тренировочный процесс, отношение игроков, отношение спортсменов к игре?
Сейчас играется, конечно, очень классно, здорово, и атмосфера там совершенно другая. Но перед тем, как уехать, у меня было куча, естественно, страхов, сомнений, а вообще как я там буду, а справлюсь ли я. Вот, все-таки я ехала в топовую команду, то есть они уже были несколько раз чемпионами, у них был там топовый состав до того, как я приехала. И нужно было, конечно же, также поддерживать вот этот уровень, я не знала, как я вообще смогу справиться. Чем отличаются чемпионаты? Во-первых, системой проведения. То есть у нас проводится 4 тура, на каждый тур съезжаются все команды, играют по кругу и разъезжаются. А во Франции система другая, система одного матча. То есть у вас есть дата матча, вы к нему готовитесь, этот матч играете, приходит очень много зрителей, в каждом там городе как бы свои болельщики. Такая атмосфера, поддержка прям классная. То есть у них каждый матч как праздник. Все его ждут, ну, естественно, я уже тоже. И поэтому играется намного вот приятнее, веселее.
Насколько понимаю, там и зрители активно очень с большой охотой приходят на такие игры, поддерживают.
Ну да, город маленький, ну, в принципе, там города, конечно, небольшие во Франции, приходят поддерживать где-то человек, наверное, 200 приходит. Ну, это для настольного тенниса очень много. Вот, у нас очень мало. Там 1/10, если соберется вот от того числа, которое я сказала, будет здорово. Но на один матч пришло, вот мы играли Лигу чемпионов, полуфинал, было 1500 зрителей. Я первый раз сыграла при таком количестве людей, и, конечно, ну, было очень приятно знать, что все поддерживают, все болеют.
Это еще и, наверное, как-то окрыляет, но
Ну
все-таки как-то
да.
поддерживает, да? А, хорошо, это интересно. А тренировки, вот как вы готовитесь к этой игре в рамках команды французской?
Тренировки, там тоже немножко как бы есть различия в плане отношения. То есть они, вот во Франции, они как будто бы немного предоставлены сами себе, у них нету системы четкой, то есть у них есть, да, там время тренировок обозначены, например, там в 9 утра и там в 3 у нас проходят тренировки. Но приходя на эту тренировку, ты сам себе хозяин, грубо говоря. То есть ты сам выбираешь, что делать, сам выбираешь, сколько заданий, какие они будут. Можешь, в принципе, вообще не ходить. То есть никто за тобой не следит. Как-то у нас, в России такая система, рамки немного даже, если так можно сказать. То есть ты приходишь, тебе говорят, что делать. Как бы если ты не пришел, это сразу скандал, ну, не скандал, но как бы там вопросы начинаются. А там, то есть ты предоставлен сам себе, и ты сам решаешь, ты сам лучше знаешь, как себя подготовить к игре. Конечно же, у них там есть тренеры, и если там тебе что-то нужно или какой-то вопрос, ты подходишь, спрашиваешь, тебе никогда не откажут. Вот, но в целом большинство времени ты как бы сам готовишься, сам тренируешься. Ну, у нас, по крайней мере, так вот в городе, в команде. Я не знаю, как в остальных, но у нас было вот так.
А вот насколько это удобно? Все-таки, когда у тебя есть какая-то дисциплина, когда есть тренер, четкая схема тренировок, кажется, как будто бы проще. Потому что там, когда есть свобода, важно собраться, важно, не знаю, там, правильно приоритеты расставить, важно дойти до этой тренировки.
Да, но когда ты взрослый человек уже, ты, наверное, сам понимаешь, что тебе нужно. И, естественно, если ты будешь пропускать, ну, ты будешь терять в уровне игры, в классе игры. Как бы, ну, каждый там взрослый спортсмен это понимает. Поэтому там речь о том, чтобы облениться как-то, там, пропускать тренировки. У меня, по крайней мере, такого нет. И это уже удобнее в плане того, что ты сам себя уже лучше знаешь. Ты сам себя можешь подготовить. И ты идешь на эту тренировку, ты идешь с удовольствием. То есть, например, если ты чувствуешь, что ты прям как-то сильно устал, или вот тебе необходимо там какой-то, ну, передышка небольшая, ты спокойно отдыхаешь там одну тренировку, например, идешь вечером, но ты идешь уже с удовольствием и с желанием тренироваться, это, конечно же, 100 раз продуктивнее, чем ты вот тебя заставили, ты просто приходишь никакой на тренировку. Мне кажется, что, ну, конечно, зависит от человека, кого-то там нужно прям заставлять. То в моем случае Мне такая система подходит, в принципе.
Если, допустим, не показывается результат на игре, тренер потом не может подойти и спросить, а вот почему ты плохо подготовилась, почему ты не выложилась на 100% на тренировках? Такого нет?
Нет, такого нет. Мы просто разбираем какие-то моменты, которые были в игре неправильно сделаны, например, тактику. И он тоже смотрит какие-то, может быть, ошибки. И там на следующей тренировке подходит, говорит, Маш, например, я вот бы хотел, чтобы ты вот над этим поработала, над этим, поставь вот эти пару заданий в свою тренировку.
А давайте поговорим о конкуренции. Насколько эта конкуренция развита в европейском спорте и как она представлена у нас, в нашей стране?
Кажется, в принципе, одинаково. Ну, то есть я не знаю, не могу сказать, что какие-то большие отличия. Большие отличия, конечно, с Азией, потому что там просто очень много игроков, и чтобы там выбиться, как-то попасть в сборную, тебе нужно пройти кучу этапов, очень много людей как бы обойти, чтобы это сделать. У нас, в принципе, с европейцами, мне кажется, ситуация одинаковая, и в теннис как бы не так много людей у нас играют. Я, конечно, не обесцениваю там свой какой-то путь, но в целом это не так, как в Азии происходит.
У них там и бадминтон, и в целом ракетные вот виды спорта, они очень сильно развиты, наверное, за счет того, что люди играют и в школах. Ну, там система так построена, да, что все играют в этот бадминтон, все играют в этот там настольный теннис. То есть они
Ну
сильные
да,
в этом.
у них как бы вот настольный теннис, там это чуть ли не национальный вид спорта. Звезд, вот олимпийских чемпионов из Китая знают там весь Китай. То есть они прям как бы звезды у них. Поэтому у них, в принципе, все, наверное, ну как-то все внимание, все средства вот сосредоточены именно на этот вид спорта. И, конечно же, они в нем лучшие.
А конкуренции внутри вашей команды в европейской нет? Насколько дружеские отношения у вас внутри команды?
Мне кажется, конкуренция в любом случае бывает. Просто важно, насколько ты умеешь себя вести. То есть это может быть какая-то, ну, нехорошая история, да, там за спиной что-то, вот какое-то такое отношение. А может быть здоровая конкуренция, абсолютно нормальная, что если ты там что-то не сделал, то, ну, и кто-то лучше, то это ты сам виноват, и как бы стараешься, это исправить. У нас в команде я уже знаю девочек очень много лет, и мы по кадетам играли вместе, и по юниорам играли вместе, и как бы общались хорошо, поэтому, когда я пришла в команду, ну, атмосфера, обстановка была прям очень дружеская, вот, и, в принципе, я не замечала вот каких-то плохих вещей в мою сторону, просто, да, есть, наверное, здоровая такая конкуренция.
Что здорово, на самом деле.
Ну да.
Да. А читала, что у вас в спарринг-партнерах были мужчины. Это из-за отсутствия конкуренции в женском спорте?
Нет, просто была возможность, вот когда я была в Самаре, и, в принципе, у нас и сейчас спарринги мужчины вот в сборной, в национальной, когда проходят сборы. Во-первых, они сильнее как бы играют. Во-вторых, наверное, все девушки, которые сильные, они в сборной находятся. Остальные это как бы уже уровень послабее, и поэтому лучше, конечно же, тренироваться с тем, кто сильнее
Сильнее.
тебя. Поэтому, да, приглашают мужчин. В Самаре у меня были спарринги тоже мужчины, вот исходя из этого, что у них просто больше опыта даже, и они могут что-то подсказать интересное, как бы нужные какие-то нюансы. В целом они разнообразнее играют, что ли, ну, по-другому играют.
Но это тренер ставит такие спарринг-встречи.
Да, тренеры.
А давайте теперь поговорим о настольном теннисе у нас в стране. Вы, кстати, во сколько вы начали заниматься спортом?
Я в 6 лет начала заниматься.
Но это было по вашему желанию, там в школе вас тренер пригласил или родители отвели?
Сначала хотели отвести в ушу, это боевые искусства. Я очень сильно не хотела. Говорила маме, что я вся буду ходить в синяках, я вообще не хочу. Но родители хотели, чтобы я, ну, занималась чем-то, каким-то спортом. Мы пришли хотя бы посмотреть, иметь представление, чем на тренировках по ушу занимаются люди. Мы пришли, нас не пустили, причем как-то очень жестко нам ответили, закрыли дверь, и вот соседняя дверь была в теннис. И мы так подумали, вроде бы, ну, можно и в теннис, тем более там папа как-то играл на любительском уровне. В принципе, вроде бы нормальный вид спорта, ну, вот так и пошла.
Ну, случайно, получается, да, пришли в
Ну
теннис.
да, совсем случайно. И вот, ну просто как-то затянуло. Хотя я не могу сказать, что я вот именно лет до, наверное, 11, ну, может быть, до 10 подавала какие-то большие надежды. Там была лучше. Нет, я вообще была средний уровень у меня какой-то был, даже, наверное, ниже среднего. Никаких там сразу медалей я не брала. То есть было куча девочек, кто были лучше меня, но почему-то я вот не останавливалась, продолжала, и в итоге вот так все это случилось хорошо.
И в итоге через 3 года вошли в топ рейтинга мирового, да?
Ну да.
Классный путь. А вы, у вас, значит, география такая: Киров, Краснодар, Самара, Нижний Новгород. 4 города, в которых вы тренировались.
И Москва.
Москва, еще Москва. 5, получается. Где, почему, во-первых, почему вот такое перемещение было интенсивное?
Из Кирова я уехала, понятно, потому что, ну, нет людей там. Как бы нас было вот 3 девочки, я уже начала играть как бы лучше, чем вот эти там 3 девочки в Кирове. И нужно было расти, если мы, ну, чего-то хотели. Хотя я не знаю, чем как бы руководствовались родители, потому что я еще раз говорю, я не подавала никаких надежд, но мы почему-то, вот нас позвал тренер с Нижнего Новгорода, он там что-то во мне разглядел, и мы с мамой поехали. Мы переехали в Нижний Новгород, прожили там чуть меньше года, потом поняли, что нужно развиваться дальше, и в принципе вот в каждом городе так и случалось, что нужно было развиваться дальше, и мы искали место, куда можно поехать. Я из Нижнего уехала в Краснодар также, там чуть меньше года прожила. Но я вот в Краснодар, это была моя первая поездка, когда я уехала совсем одна. Мне было 10 лет, я жила в семье у тренера. Папа, конечно, приезжал как мог, летал на самолете, потому что, ну, все-таки Киров и Краснодар — это очень далеко, города друг от друга. С этого, наверное, началась моя такая самостоятельная жизнь. Потом я уехала в Самару тоже. Тоже уже жила без родителей, потом уехала в Москву и потом вернулась обратно в Самару.
Ага, то есть
Вот так.
вернулись. Вот вы уехали, получается, в Краснодар одна.
Да.
Вам было, ну, там, совсем немного лет, ну, относительно, да? Насколько было психологически сложно, несложно? Ну, и в целом, вот как ребенка отправить своего, точнее, как что делать родителю, когда ребенок говорит: я уезжаю в другой город, в другой регион, область тренироваться? Как вы родителям сказали?
Родители для меня как будто бы, ну и вообще для семьи это было нормой, как
Ага.
будто бы. Я не знаю, может быть, это я уже там спустя столько лет так говорю и, ну, не совсем помню детали, как это все происходило. Иногда, конечно, я плакала, я скучала по семье, вот, но не могу сказать, что мне было там очень сильно плохо. Я знала, что это все, ну, ради тенниса, и я была готова вот на такие жертвы, в принципе. Мы уже, после Нижнего Новгорода я вернулась, вроде бы хотели уже заканчивать с теннисом, потому что там как-то не было места, что ли. Ну, и у меня вот особо каких-то вот таких результатов суперских не было. И папа потом просто такой: поедешь в Краснодар? Я говорю: поеду. Вот. А он говорит: ну, я тебя спросил просто вот. Я не мог не спросить, потому что тебя позвали, и как бы я не мог у тебя этого не спросить. Я, говорит, не ожидал, что ты согласишься, вроде бы одна, там за столько тысяч километров, а ты согласилась, и я, говорит, сел и задумался, думаю, а как вообще, как это все будет? Но в итоге все, в принципе, было нормально. Я как бы жила у тренеров, все равно под присмотром, в семье. Там тоже была у них дочка моего возраста. Мы с ней вот как раз играли, тренировались. И, в принципе, я училась, ходила также в школу, тренировалась, все было нормально.
А что маме-то сказали? Как ее поставили перед известностью?
Мама, если честно, не помню, но, видимо, она была тоже не против. И плюс я уехала, у меня еще как раз вот родилась сестра, и ей было чем заняться, поэтому...
Спасла сестра,
И,
да?
ну да.
Где-то читала, что, значит, вот такой прогресс большими такими шагами начался у вас в Самаре. Так это
Ну,
не так, да?
можем так сказать, да.
А вот с чем вы это связываете? Что повлияло на такое стремительное развитие?
Наверное, вот я уже стала постарше. Во-вторых, конечно, вот я начала ездить по международным соревнованиям, и мне это прямо очень сильно помогало. То есть это другой опыт совсем, и как бы на международных я выступала, ну, достаточно хорошо, лучше всех из наших. То есть я могла там где-то в России как-то вот, ну, не всегда быть первой. А именно на международных соревнованиях я показывала как бы хорошие результаты. И уже вот потом была кадетская Европа. Сначала я была третьей в команде, мы взяли серебро, потом на кадетской Европе я выиграла. Ну, то есть вот как-то все это постепенно-постепенно началось. Наверное, то, что я стала старше, все-таки я в Самару приехала, у меня уже было 12.
Ну, взрослый такой же.
Ну, не 10 лет.
Ну да,
Вот.
12.
12, да. И, ну да, это международные соревнования, просто опыт международный. Ну,
Угу.
так мне кажется.
А, хорошо. Так, тогда такой вопрос. А, сейчас вы, получается, играете и за европейскую команду, и за российскую сборную. Это так
Да,
происходит?
да, да.
А как удается совмещать? Есть ли какие-то там пересечения, из-за чего приходится выбирать между игрой, там приехать, уехать?
На данный момент нет, потому что, во-первых, мы не играем в международные соревнования по линии сборной именно. Есть основные соревнования, это, например, чемпионат России, какие-то, может быть, еще у нас там проходят топы 16. Просто я говорю во Франции график свой, ну, допустим, в какие числа мне точно нужно быть там в России, и уже исходя из этого подстраиваются под меня. И как бы пересечений никаких нет, поэтому совмещать, в принципе, легко, ну, на данный момент.
А вы и дальше планируете совмещать, или как-то хочется где-то уже остановиться?
Нет, это, ну, это совсем разные же, как бы, категории. То есть это сборная России основное на данный момент. И клуб это, ну, немного второстепенно, но все равно очень важно, как бы, для меня. Поэтому выбирать что-то одно на данный момент смысла нет, потому что график не такой вот плотный. Поэтому я, да, планирую пока продолжить везде.
А, хорошо, тогда такой вопрос. Вы совсем юная спортсменка, ну, в том плане, что молодой спортсмен, да, еще там карьера сумасшедшая впереди будет и очень долгое продолжительное время. Но в целом вы уже сейчас задумываетесь, чем вы будете заниматься, возможно, после того, как завершите спортивную карьеру?
Я задумывалась, но как-то вот пока ни к чему так душа не лежит, не знаю. Я хотела стать тренером достаточно долгое время, я вот прям мечтала. Но в моей голове, конечно, это все было идеально, что у меня будут сразу там чемпионы олимпийские. Поэтому мне очень хотелось вот стать тренером. Вот, но сейчас я уже немножко, мне кажется, отхожу, что ли, от этого. Я понимаю, какая-то тяжелая работа. В раздумьях. Может быть, вообще в какую-то другую сферу уйду. Может быть, там вот психология мне, например, нравится. Может быть, туда куда-то.
Когда мечтали стать тренером, вы каким хотели на тот момент стать тренером? А, и такого европейского формата, который разрешает прийти в любое время на тренировку? Или
Нет,
все-таки
скорее нашего,
наш?
что это, да, это жесткий контроль, вот это вот все, но тогда я не знала просто, что можно по-другому, поэтому как бы в моей голове не было других вариантов.
Это интересно, конечно. Спасибо вам большое. Наверное, последний вопрос. Как у нас сейчас обстоят дела в стране с настольным теннисом? Вот ваше мнение как спортсменки.
Сейчас уже это становится более популярным видом спорта, потому что стали как-то больше продвигать его, что ли. Вот там даже были какие-то трансляции там на Матч ТВ, какие-то постоянно у нас сейчас за счет того, что вот развиты соцсети, вот как-то пытаются в соцсетях какие-то там маленькие видео, интервью, что-то вот такое делать. И, в принципе, стало более популярным, ну, этот вид спорта. Я могу сказать, что на любительском уровне это прям, ну, очень много людей играет. То есть это очень многим нравится, это не затратно, для этого не нужно какое-то там суперспециальное оборудование. Столы также сейчас стоят в каждом дворе, ну, грубо говоря. Люди приходят, играют, и вот именно на любительском уровне это очень развито. С профессиональным, конечно же, это все намного тяжелее, потому что это не очень, наверное, смотрибельно, не очень, ну, как бы это неинтересно наблюдать. Вот поэтому, наверное, с этим вот проблемы такие. Но сейчас это все развивают, проводят как бы больше соревнований, как-то стараются поддерживать, поэтому я думаю, что все идет как бы в правильном направлении.
Я не знаю, насколько это правда, но была такая информация, что вы свои какие-то вещи, ну, такие спортивные, да, передавали тренеру в Кирове, поддерживали таким образом. А, так это или не так? Это первый, наверное,
Да,
вопрос.
да, да. Я, ну, до сих пор так делаю, да.
А это говорит о том, что у нас не очень хорошо все с поддержкой вот настольного тенниса в стране, или с чем это связано?
Ну, скорее не в стране, а скорее в регионах, тем более в таких маленьких. То есть, если мы берем основные центры, например, вот там Самара, Москва, Нижний Новгород, в принципе, в целом, как бы, ну, поддержка хорошая, помощь есть, вот. Но это тоже, наверное, я беру профессиональных спортсменов, кто уже взрослые. Какие-то детско-юношеские школы, вот там в маленьких городах, да, есть, конечно, проблемы большие с этим, что, ну, людям приходится просто там выезжать за свой счет, и, конечно же, у многих нет таких средств там поехать на соревнования, ну, оплатить там, не знаю, гостиницу, еще что-то, нету средств купить форму, но эта форма как бы ладно, там, ракетку, например, то есть, ну да, с этим как бы есть проблемы.
В общем, есть куда расти и куда двигаться.
Да.
Мария, спасибо вам большое за беседу и за
Спасибо, что
интересную...
пригласили.
Да, а вам за интересную историю, потому что, ну, классно говорить с человеком, которая сама инициировала, значит, свой переход в европейскую команду. Ну, это очень круто. А кто за 3 года набрал силу, мощь и вошел в рейтинг лучших в мире теннисисток? Это прям супер вдохновляющие какие-то истории. Вот. Спасибо вам большое. Желаю, чтобы вообще все вершины покорялись в теннисе, не в теннисе. Вот. И надеюсь, когда у нас тут все откроется, значит, международные турниры будут открыты для нас, мы будем болеть за вас в рамках сборной страны.
Хорошо, спасибо большое.
Да. Ну и за команду МЕЦ тоже уже болеем, потому что вы там, что ж, наша землячка.
Спасибо.
Спасибо вам большое и спасибо всем, кто нас слушал. Всем пока-пока.
Спасибо. До свидания.